Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, педагог, член Союза писателей России. Добрый вечер.
Приветствую вас, дорогие друзья.
Сейчас, Артемий, ну, вы не первый раз у нас на Радио «Вера», для нас большая радость, традиция уже с вами встречаться и на волнах нашей радиостанции говорить и на духовные темы, и о каких-то ваших проектах многочисленных. Вот сегодня еще одно очень интересное событие нам предстоит обсудить, потому что в ближайшую среду, 21 февраля, пройдет, как это назвать, творческий вечер, встреча, с названием «И душа с душою говорит», и также называется книга, которая вот сейчас перед вами, в руках вы ее держите. Вот расскажите об этом.
Многозначительным еще добавлением — энциклопедия характеров и судеб. Книга необычная, прежде всего, для меня самого как автора. Главным его героем, героиней является человеческая душа, то есть каждый из нас. А ничто человеку не чуждо, и взлеты, и падения, и иногда печаль от нагнетения земных трудностей, и напротив свет в конце туннеля, когда пред нами вырисовывается самая высокая цель, ради которой Бог создал человека, вложив в душу, стремление к нему, источнику жизни. В этой книге «Душа с душою говорит» 13 глав, и каждая из них, помимо прозаического размышления о России, войне, ностальгии, о страшном решении уйти самовольной жизни и бросить в лик Божий этот священной жизни дар, и общение с современниками, которые берутся за перо. Каждая глава с ее главной проблемой иллюстрируется у меня перекличкой с поэтами, которых здесь едва ли не 60, если не больше. Малая часть этих поэтов относится к зарубежью: Шекспир, Бёрнс, Экзюпери, Дюма, прозаик. А все остальные наши соотечественники, от Александра Сергеевича Пушкина до современников Юрия Кублановского, Олеси Николаевой, Андрея Новикова-Ланского, Юны Морец, Анны Долгорёвы, поэтов Донбасса, священников, на которые пробуют себя в прозе и поэзии. И, безусловно, я, вступая с ними в поэтический диалог, не только не ставлю вровень с мэтрами, как современными, так с корифеями, уже почившими, но общаюсь с ними не как ровня, а как пастырь, который имеет внутреннее право, став рядом с Александром Сергеевичем Пушкиным или Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, почувствовать страдания этой души, увидеть муки одиночества или недолюбленности, сейчас я говорю о Лермонтове, и, пожалев эту душу, пытается пастырь ее понять и принять, и собеседует с читателем, потому что каждый, кто возьмет в руки эту книгу, конечно же, в своей жизни сталкивается и с горестями, и радостями, поэтому она и названа так необычно — «Энциклопедия судеб и характеров», при том, что каждый из нас носит в своей душе всего понемногу. Вот почему эта книга рассчитана на отклик читателя, и, конечно, подспудная ее цель — помочь современному читателю воскресить для себя шедевры русской поэзии. Многие из поэтов мало знакомы читателю, потому что писали они в стол в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда цензура разбиралась достаточно брутально с теми, кто не вмещался в узкое идеологическое русло того времени. И подспудная цель для меня, как преподавателя русского языка и литературы, состояла в том, чтобы заинтересовать читателей, дать ему почувствовать вкус прекрасного русского слова. И книга рассчитана на этот глубокий отклик, потому что, повторяю, все мы одним миром мазаны, все мы вышли из одной шинели, все мы родом из детства, и, соответственно, у каждого в сердце сокрыта и боль, и тяготение к Всевышнему, и нереализованные надежды, и упование на Божью благодать.
Ну вот, конечно, обсуждая эту книгу, хочется на самом деле просто читать эти стихи и слушать, чтобы они звучали. Я думаю, что именно это и будет происходить, собственно, 21 февраля, о чем мы говорим. А мы, наверное, наш разговор построим, ну, вот по тем персоналиям, которые там есть. Может быть, по чуть-чуть, может быть, о каждом, конечно, мы не успеем, но есть имена, которые достаточно привычно встречать, когда разговор идет о православном слове, в широком смысле слова, например, да. А есть имена, которые, казалось бы, вызывают вопрос, как попало сюда вот в такой контекст, допустим, Михаил Булгаков.
Михаил Булгаков. Раскрываем эту главу. И я делаю оговорку, что, быть может, раскопанное мною в архивах стихотворение и принадлежит лишь предположительно. Однако, если прочитать небольшое прозаическое вступление, окажется, что этот писатель, писавший в первые десятилетия XX века, претерпел столько, что хватило бы, наверное, на пятерых наших современников. Общественный остракизм, запрет на профессию, нищета, телесная немощь, слепота. Но вот при всех этих тяготах, судя по стихотворению, которое я привожу, он не растерял в себе ту мудрость, то благодушие, то внутреннее мужество, которое помогает нести жизненный крест. Стихотворение очень необычное, и я сразу скажу, что часто, встречаясь с таким тем или иным поэтическим произведением, которое принадлежит перу известного или малоизвестного писателя, я не то чтобы в полемику с ним вступаю, но мне, как пастырю, иногда хочется что-то противопоставить, дополнить, так, пожалеть, иногда опровергнуть. И вот из этого диалога по существу и составлена книга. Приведу последнюю строфу этого стихотворения, или лучше две. «Будет ночь, словно льдинка хрупкой, будет музыкой мрак дышать. На подстилке старого фрака будет милый щенок лежать, новый фрак повеснет на стуле, пара туфель стоит у дверей». И вот ключевые строки: «Жить по-новому очень трудно, жить прошедшим еще трудней». В этом стихотворении есть образ ночи, которая как будто бы застит очи, и в этом мраке ощупью идет не только сам автор стихотворения, но и все его современники. Как часто и нам небо кажется совчинку, и сам я, размышляя над судьбами своих героев, конечно, тоже знаком со скорбями и трудностями, и болью души, но помните слова «светит незнакомая звезда», мне хочется, чтобы мой читатель вместе со мной никогда не отчаивался, и поэтому нахожу такие слова: «Но звезда моя не угаснет, даже если зайду в тупик, потому что я вижу ясно на земле ее белый блик. Я давно не живу прошедшим, в лету канула дней череда. Сквозь ночные черные бреши улыбается мне звезда». Мы все согреты Вифлеемской звездою, и, вспоминая Священное Писание, апостол Иаков говорит о том, что свет Господень не умаляется и не знает тени перемен. Христос Спаситель, обращаясь к своему ученику, говорит такими таинственными словами себе: «Аз есть свет, веруйте в свет, да сынами света будете». А вот почему мне хочется, если не пожелать Михаилу Булгакову, у него своя судьба и своя прожитая жизнь, но самому себе и тем, кто внимает словам священника, никогда не отчаиваться, потому что звезда нашей веры и любви никогда не погаснет, если мы крепко держимся, как малыши, за воскрыли рис Христовых.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, педагог, член Союза писателей России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, мне будет просто сейчас эту программу вести, потому что просто нужно называть имена тех, кто, судя просто по оглавлению книги, волнует. И интересно, что вы как пастырь скажете и великим, и, скажем так, обычным, и тем, кто давно ушел, и тем, кто среди нас живет. Но вот первое имя — Вильям наш Шекспир.
Да, да, конечно, я не случайно выбрал из десятков, а может быть, сотен имен, лишь несколько зарубежных авторов, выбрал по определенному принципу. Эти души удивительно близки русскому характеру, русскому человеку. Не случайно Александр Сергеевич Пушкин, прекрасно знавший зарубежную литературу, обращался к тем или иным персонажам и творчески переиначивал эти мотивы. Вильям Шекспир с его драматизмом, с его умением поставить героя под знаком вечности, не случайно в «Арсенофе Оптинской» говорил парадоксальные слова о английском драматурге, само имя которого овеяно легендами. Шекспир, говорил наш прозорливый и литературно одаренный вещи оптинский старец, именно за то, что в своих произведениях говорит о вечности, поставляя каждого героя пред лицем Создателя и взвешивая его сердце на весах добра и зла, не лишен у Бога отрады. Так осторожно выражался старец. И, конечно, мне в свое время, поступившему на английскую кафедру романо-германского отделения, встречаясь с Шекспиром, хотелось воздать ему добрым словом. Ну вот некоторые выдержки из своего посвящения прочитаю. «Увенчанный нетленным лавром, ты жил в далекой стране, где создавал и ставил драмы, скончался неизвестно где. И твой портрет — одна загадка. Быть может, то герой иной, но, верю, жизнь твоя не сказка, для нас ты близкой и родной. В стихах любовных мысли скрытся, слова, как иней, дождь и град, они слезой бегут с ресницы, и словно дикий виноград зеленую листвою вьются. Пропускаю кое-что. В трагедиях какая бездна, тайны изворотливой судьбы, комедии юмор нам любезный, с печатью светлой простоты. Любви заложники Джульетта с Ромео, быстрым, как стрела, порожденный пером поэта, чтобы прослыть на все века. Офелия и Дездемона, Отелло, Яго и Макбет и прочих персонажей сонмы поныне видит рампы свет. Итак, раскрой свои объятия. Вот мне в результате трудов над этой книгой персонажи мои и адресаты кажутся живыми. Итак, раскрой свои объятия, всегда живой, Вильям Шекспир, и пригласи нас, нищих братьей, на полный дум словесный пир. Душа с душою говорит, ведь действительно, если вдуматься, то каждый из поэтов, почтенный бессмертной душой, и поныне внемлет своим читателям, и, как рассказывает тот же старец Варсонофий, те, которые следовали пушкинскому завету, говорившему, что искусство должно быть величаво и должно возвышать и пробуждать дум высокое стремление, те поэты получают радость от соприкосновения наших современников с их творчеством, а те, кто были водимы темными страстями, передающимся читателю, конечно, испытывают иное.
Ну, а вот нашему все. Александру Сергеевичу Пушкину.
Александр Сергеевич,
что вы сказали, Пушкин. Что бы вы сказали как пастырь, и еще интересно, что вы у него выбрали, вот на что вы в нем реагируете, в этом безбрежном море великой поэзии? Пушкин разный, есть юный Пушкин, есть зрелый Пушкин, и есть любовная лирика, гражданская, мы все это. Кстати, я одному нашему гостю рассказывал, когда есть такой переводчик Джулиан Лоенфельд. Он американец, который юрист, который очень хорошо знает русский язык, очень любит Пушкина и переводил Пушкина на английский язык. Он был у нас в студии, вот и мы ему рассказывали с коллегами, что вот у нас Пушкина в школе препарируют на эти темы: гражданская лирика, любовная лирика, там то-то-то-то. Он начал смеяться: а у нас так же с Шекспиром делают в английских школах. Вот классик вынужден на себе терпеть такую научную категоризацию и схематизацию его творчества. Но так на что вы в Пушкине обратили внимание?
Думается, что у каждого из нас Пушкин имеет притяжательные местения свой, мой. И
как за Цветаевой, мой Пушкин.
Любим Александра Сергеевича за удивительную внутреннюю бодрость, живость, за открытость его души, которой он так щедро делится. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, какие мудрые слова, день веселья верь настанет, сердце в будущем живет, тут у меня что-то ёкает, потому что в будущем ли должно жить наше сердце? Настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Зная озорной характер поэта, пишу я, близкого мне по духу, всегда испытываю некий соблазн и собственную реплику запустить. Я за будущим бегу, а его все нет и нет. Может быть, напрасно жду или шутил со мной поэт. Прошлое бесспорно, мило, ну а в будущем могила. На заброшенном кладбище с нетерпением тело ищет. И стремительным ручьем, словно рыбки золотые, поначалу молодые, в настоящем мы течем. Шанс, стяжав покой и волю, оказаться на просторе, в чем этот шанс, было, будет предпочесть одному, тому, что есть. Здесь мне хочется раскрыть заветную для себя мысль, что именно в точке, в миге настоящего, миг между прошлым и будущим, за него и держись. Именно здесь и сейчас раскрывается над нами полог вечности. Поэтому мне, как человеку, мыслящему в категориях христианства, прошлое, конечно, мило, будущее, наступит ли оно, а вот здесь и сейчас раскрыться навстречу тому, кто нас видит и слышит и любит, и таким образом вынырнуть из потока времени и войти в благую вечность через молитву. Это задача из задач. Не знаю, может быть, Александр Сергеевич меня бы вызвал на дуэль, но я стараюсь настолько осторожно с ним разговаривать, никак не раня самолюбие поэта. Хочется верить, что он ко мне отнесется так же снисходительно, как и к тому священнику в Михайловском, находясь в ссылке. Он с удовольствием беседовал с сельским пастырем, вот, пивал у него чаи, и, думается, они получали взаимную удовольствие от собеседования.
Вот я дальше иду по именам и просто выбираю из множества имен, которые в этой книге присутствуют, имена, которые как-то отзываются в сердце, может быть, чем-то особенным. Геннадий Шпаликов.
Да, да,
и вы причем знаете, помещен он у вас в главу «Отвергнувшие жизни дар».
Да, вы знаете, очень тяжело было знакомиться с судьбами поэтов советского времени, которые, как дети, ранимые, хрупкие, а главное, незащищенные Божьей благодатью, являли такие удивительные дары. Геннадий Шпаликов, русский богатырь, весельчак, удивительно талантливый человек, которому мы обязаны сценариями фильмов, стихотворениями военных лет, точнее, послевоенных лет. Так жалко, что не было рядом пастыря, с которым бы, вот как Александр Сергеевич-то, чай пивал, да, и, наверное, тепло пастырской души каким-то образом согревало его сердце. Посмотрите, какое удивительное стихотворение Геннадия Шпаликова. Говорят, что мальчишки военного поколения, войдя уже в зрелый возраст, всегда оборачивались назад. Тема войны всегда присутствует тайно или явно в их произведениях. «Я жизнью своей рискую», — пишет Геннадий, — «с гранатой на танк выхожу за мирную жизнь городскую». За все, чем я так дрожу. Я помню страны позывные, они раздавались везде, на пункты идти призывные, отечество наше в беде. Живыми вернуться просили, живыми вернуться не все. Вагоны идут по России, по травам ее, по росе, и брат расставался с сестрою, покинул детей и жену. Я юностью связан с войною, и я ненавижу войну. Я понял, я знаю, как важно веслом на закате грести, сирени душистые и влажные невесте своей принести. Пусть пчелы летают, не пули, и дети родятся не зря. Пусть будет работа в июле и отпуск в конце января. За лесом грядит канонада, а завтра нам снова шагать. Не надо, не надо, не надо, не надо меня забывать. Я видел и радость, и горе, и я расскажу молодым, как дым от пожарища горек и сладок отечества дым. Геннадий Шпаликов принадлежал к поколениям детей войны. Война для них была священным воспоминанием, но как скорбно, что эти души, крещенные, однако не просвещенные видением Господа и Его таинств, как мы сказали, были совершенно не защищены от искушений жизни. И, в частности, собеседуя с Геннадием, в наше время, когда тоже где-то гремит канонада, когда мы тоже с болью молимся за своих и за чужих отцов, когда война ворвалась в нашу еще вчера такую спокойную жизнь, сегодня мы должны мне кажется, особенно трепетно ценить и благодарить Господа Бога за каждый наступивший день, с тем, чтобы не разменивать на мелочи, на перебранки, на ссоры, на пустые развлечения дар жизни, защищаемый ныне нашими отцами и братьями. Большое видится на расстоянии, и малое становится большим, когда война, как гром на небе грянет, и застит землю гарь, мрак и дым. Тогда бренчащий звонко рукомойник и бант на белобрысой голове, и звук пилы, несущейся со стройки, нам кажется Эдемом на земле. А материнский аккуратный почерк с пятном лиловым от скупой слезы, упавшей каплей дождевой на строчку, глагол Творца в сиянии росы, и пожелание здоровья, откровенья, дымящаяся кружка на столе, да блюдечко с малиновым вареньем, мираж пустыни, греза в полусне. Пусть под ногами шевелится хаос, пишу я от имени защитников мира, тех, кто отстаивает его там, на ближних рубежах. Пусть под ногами шевелится хаос, и небо наземь, как плита, падет. Я буду жить, любви не отрекаясь, и грудью пав на смертоносный дзот.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, педагог, член Союза писателей России. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напоминаю, протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, педагог, член Союза писателей России. Мы сегодня говорим о книге отца Артемия, которая называется «И душа с душою говорит». И вокруг этой книги строим разговор. Это собрание стихотворений разных-разных поэтов, русских и зарубежных, от Шекспира до наших современников, и младших современников, даже молодых людей. И к каждому из них отец Артемий, как автор книги, как пастор, священник, предлагает некоторые комментарии, некую реакцию, некую беседу заочную с этими поэтами в своих стихах. И презентация этой книги «Творческий вечер» пройдет 21 февраля в 6:30 и 18:30. Где отец Артемий?
В концертном зале «Космоса». Билеты у нас в Алексеевской обители, в книжной лавке могут быть приобретены, равно как и заказаны по телефону. Вы у меня сейчас под руками нет.
Ну, я думаю, что век информационных технологий без труда найдут билеты наши слушатели. Просто в поисковой строке ваше имя, найдя сайт обители или ваш сайт. Да. Уж всяко нетрудно найти в интернете билеты на мероприятие. Ну, а мы продолжаем говорить о книге и об именах, которые в нее вошли. И вот мне очень хочется про два имени вас спросить, насколько они связаны, не знаю. Два Тарковских. Арсений Тарковский, Андрей Тарковский, они в разных главах,
да,
у нас.
Да, это отец и сын, те, кто оставили и в моей душе след очень заметный, может быть, потому что, будучи студентом университета, я как-то пришел на фильм «Сталкер», и мало что поняв в сложной фабуле и проблематике этого фильма, запомнил слова умирающего главного героя: «Никто не верит, никто не верит». А почему никто не верит? И слова из книги «Откровения», в этом фильме прозвучали. И настолько было глубоким переживание, что впоследствии я к нему не раз возвращался, и думается, что настоящие произведения искусства, и киноискусства в том числе, для многих из моих современников были своего рода путеводными звездами. Вот как я осмыслил десятилетия спустя этот фильм. «Зачем беспомощный и жалкой явился я на белый свет?» — шептал губами бедный сталкер, и, умирая, дал ответ. Затем, что Богу должно верить, фильм душу мне пронзил стрелой. Покинув кинозал, по скверу бродил я раннюю весной. Слова из книги «Откровения» воспоминались на ходу. «От гнева скройте нас, каменья, врагами стали мы Христу». Спустилась ночь, смотря на небо Отца, вдруг ощутил я взор. Одно-одно мне на потребу, плач Богу, да спасет от зол меня божественное слово и прозовет в свой чудный свет. Звучанием чистым, смыслом новым, Тарковского киносюжет для юноши стал откровением. Перстом Господним суждено соединиться было звеньем ума и сердца. О, кино, взойдя на пьедестал искусства, души касаясь тонких струн, ты к небу направляешь шум, как в море входят речки устья. Интересно, что фильм «Андрей Рублев» я не воспринял по брутальности сцен, а вот киносюжет «Сталкера» как-то стал для меня путеводным и помог мне найти дорогу к храму. Что касается Арсения Тарковского, то его поэзия символична, очень глубока, и я прочитаю, может быть, одну строфу из посвящения ему. «Старуха на крыльце в платочке белоснежном молчит, задумавшись, темнеет небосвод. В заборе покосившемся зияют бреши, я вижу через них, как мелкий дождь идет». Это о зеркале стихотворение Арсением Тарковским написанное, говорит о вечности, раскрывавшейся пред взором мальчика, и образ родины, уединение на природе, помнится меня, крещенного, но не просвещенного, всегда завораживало, и мысли мои, отрываясь от окружающего мира, как будто вслепую, но толклись, стучали в запертую дверь, душа сама того не зная, искала Бога, и по существу в середине 20 века, во второй трети его, все мы, ощупью русские люди, лишенные с детства христианского просвещения, выхватывали какие-то цитаты из литературных произведений, от противного среди атеистических статей, вдруг евангельская строчка могла так глубоко пасть на сердце, что потом эта семечка прорастала, и душа находила Господа вопреки всем вихрем враждебным, что, собственно, и случилось с обоими отцом и сыном, а каждый из них обрел Господа в своем сердце.
Так, ну а если обратиться к классике обратно, вот имя Лермонтова меня интересует, потому что я знаю одного человека, моего знакомого, который, воцерковившись, просто закрыл для себя Лермонтова, потому что «за все тебя благодарю я», за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов, за клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был, устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил», — написал Лермонтов, очевидно, прощаясь к Творцу мироздания.
При том, что упомянутый мной старец в Арсенофии, который либо знал современников поэта, либо имел какие-то точки соприкосновения с его поэзией более глубокие, чем наши, свидетельствовал, а это был человек, имевший Духа Святаго. Много-много говаривал он в живой беседе с интеллигенцией, приезжавшей к нему в Оптину пустынь в своих беседах. Многое простил Господь поэту за его в минуту жизни трудную, теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Но и добавляет, поэт желал от молитвы лишь восторгов пламенных. Он не был приучен к аскетическому труду, он не знал науки борьбы с помыслами, и поэтому эти помыслы не только Михаилом Юрьевичем овладевали и уносили душу на стороне далечью. Тем не менее, вот в разделе «Пророк», где я пишу об удивительных прозрениях, как поэтов 19-го, так и 20-го столетия, об их собственной кончине и прозрениях о судьбах Родины, мне захотелось посвятить Михаилу Юрьевичу слова, которые говорят о нелицемерной любви к нему. «Бывает, что слова влекутся друг к другу, как некогда к костям пристанут жилы, плоть, и души соберутся от земного круга, всех воскресит, Адонаи Господь, так и слова изводятся поэтому из-за предельной сердца глубины. Когда душа любовью прогрета, Бог ей дает видение сны, и часто сам поэт не понимает, что сходит с быстродвижного пера. Мы с изумлением стихам его внимая безмолвствуем». А ведь речь идет о стихотворении 1830 года, предсказание «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет». Это мальчик, по существу, пишет о неком черном человеке, и невольно мысль переносится в начало 20-го столетия. «Как будто пелена грядущего со властью отъята была от проницательных очей. Кто же поэты, белые ягнята или орлы, которых суховей возносят над высокими горами, боюсь не разгадать нам никогда, но чувствуем зловещими словами сокрыта сила Божьего перста». Во всяком случае, скажу по себе, будучи священником уже более чем с 30-летним стажем, я иногда в общении с людьми, вопрошающими о боли их души, не нахожу ничего лучшего, чем вспомнить ту или иную строчку классического поэта. «Батюшка, хочу уехать в Казахстан, мне 26, боюсь призыва, белеет парус одинокой в тумане море голубом. Что кинул он в краю родном, что ищет он в стране далекой?» Вы знаете, иногда доходит лучше любого пастырского увещевания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, педагог, член Союза писателей России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, еще одно, скажем так, наше все, но уже из 20 века. Иосиф Бродский, он несколько раз вас встречается в книге как собеседник. Вот что такое, может быть, самое дорогое в Бродском?
Да, дело в том, что я в свое время, тут и признаюсь, в книге, может быть, зная слишком мало о нем, не любил его поэзии, не воспринимал ее. Но вот после того, как прочитал его письмо, адресованное не кому-нибудь, а Леониду Ильичу Брежневу, в котором поэт свидетельствует о том, что он... Давайте прочитаю выдержку. «Я принадлежу к русской культуре, сознаю себя ее частью. Я принадлежу русскому языку. И что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь вырос, жил и всем, что имею за душой, обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим. Я никогда не чувствовал себя обиженным отечеству. Я верю, что я... вернусь, поэты всегда возвращаются во плоти или на бумаге. Скажу вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится». Эти слова, равно как и его стихотворение «Мой народ», прочитаю последнюю строфу из этого удивительного стихотворения. Давайте первую и последнюю. «Мой народ, не склонивший своей головы, мой народ, сохранивший повадку травы, в смертный час зажимающий зерна в горсти, сохранивший способность на северном камне расти». И последнюю. «Припадаю к народу, припадаю к великой реке, пью великую речь, растворяюсь в ее языке. Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз, сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас». Удивительно глубокие строки, чувствуется боль этого сердца, насильственно отторгнутого от родины. Когда я посещал его дом-музей, был он крещен в детстве в храме Преображения Господня, и... замечательно, подробности не всем известные, когда бомбили Ленинград, то мама Иосифа, младенца, снесла бомбоубежище. Это был нижний храм Преображенского собора и положила его в ящик для записок. Еще записочки о здравии, об упокоении там сохранялись. И вот мальчик Иосиф, как некогда Моисей в просмоленном ковчеге, лежал среди заупокоенных записок. Услышав эту историю, я понял, что она достойна переосмысления. «Потвой и бомбами сершмитов младенец плачет в пеленах, едва от холода укрытый. Копной записок и бумаг лежит он в ящике церковном. Средь верениц людских имен, беспомощным и кротким овном, Татьяна, Николай, Семен, лежит средь душ людских Иосиф, пред мальчиком и жизнь, и смерть, две скрещенные Богом оси, и душ безмолвных круговерть, как белоснежная поземка. Имен бесчисленных метель кружится, веет над ребенком, а на дворе ночная тень». И завершение этого посвящения. А вновь возвращаюсь в Преображенский собор, уже открытый, там уже возносится богослужение. «Храм торжествующе просторный, там в помещении под землей лежал судьбе своей покорный Иосиф бедный. Снизу слой записок, частью из-за здравных, но в основном за упокой. Поэт, все видящий сквозь ставни, а он из ставен своего дома всегда смотрел на этот собор, подхвачен времени рекой и унесен за грань земную. В соборе служба, имена, как невещественные струи, уходят вверх под купола. В Венеции на Сан-Микеле покоится в чужой земле Иосиф Бродский, русский гений, на петербургской стороне когда-то живший». И сегодня его знаменитые «Полторы комнаты», так называется его стихотворный сборник, и музей возрождаемые энтузиастами.
В которые билеты нужно за несколько недель, мне кажется, покупать.
Да, и вот стоя в этом музее, смотря на собор, я как раз посвятил ему эти строки.
Ну, тогда еще одно имя, для меня тоже очень важное, мы так постепенно движемся все ближе и ближе к нашему времени. Ну вот Юрий Левитанский. Я нередко обращаюсь к одному из его самых известных стихотворений. «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы, каждый выбирает по себе, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает по себе». Ну и последняя строфа: «Каждый выбирает для себя, выбираю тоже, как умею, никому претензий не имею, каждый выбирает для себя». А у вас вокруг чего строится диалог с Юрием Левитанским?
Так, одну минуточку. Ага. Вы знаете, у меня есть глава, где я осмысляю и собеседую с теми поэтами, которые 40 оттенков серого, все цвета синий, голубой, а вот Юрий Левитанский оставил нам совершенно удивительное стихотворение. «День все быстрее на убыль катится вниз по прямой, ветка сирени и врубель, свет фиолетовый мой. Та же, как будто палитра, сад и ограда, и дом тихий, словно молитва вербы над тихим прудом. Только листы обгорели, в медленном этом огне синий дымок акварели, ветка сирени в окне». Размышляя о цветах, я вдруг от мирного, вот этого фиолетового, закатного, сумеречного света Левитанского загремел на всю Ивановскую, оказалось не без толку. Вы помните, что совсем недавно пресловутое ЛГБТ-сообщество оказалось по существу изгнанным из России, как не просто недружественная, а экстремистская организация. И речь идет не о политике, так утверждают в Западной Германии, речь идет об экстремизме и живодерстве в отношении бессмертной человеческой души. И вот интересно, что за месяц до этого для нас, в общем-то, эпохального события, которое послужит к очищению России и спасению сотен душ от самых страшных искушений, инфернальных, я написал «В защиту радуги».
Так.
«Свою небесную палитру, держа десницу, и Творец нам в красках написал молитву. В ней киновари, голубец, явили замыслы богатства. Любовь горячая отца алеет в бархате закатов, лазурью светят небеса в знак, что смирение нетленно. А семицветная дуга, как милость Божья вселенной, поочищение от греха. Но полный богохульства демон сердца растлением омрачил, витая в них бесплотной тенью, плотским пороком научил своих приверженцев. Цвет алый стал знаком злобы у людей, голубизна – синоним срама, и извращенцы всех мастей украли радугу у Бога, себе готовя страшный суд, и смерти ускоряя сроки, уже возмездие несут в болезнях тела несцельных и в выступлении ума. Но мы, поправши лиходея и чары злые, встав от сна, окинем взором поднебесье, прекрасен первозданный мир, он Бога славит, будто песнью сияет белизной Памир, соперничают с ним Саяны, и ослепителен Кавказ. В природе нет, поверь, изъянов, прими же от нее наказ, узрев закатом многоцветие, ты, как вчера, не комплексуй, но в простоте с восторгом детским славь Бога за его лазурь».
Следующее имя, уже прям вот совсем знакомая нашим радиослушателям, безусловно, очень многим, Петр Мамонов. Причем вот у вас есть глава «У Бога все живы». Там тоже есть Юрий Левитанский, и вот есть еще Петр Мамонов.
Вы знаете, у меня с ним связано несколько комичные воспоминания. Как-то в Ялте, в драматическом театре Чехова, я пришел на вечер Петра Мамонова. Он уже прославился в хорошем смысле слова как мудрец, как христианский мыслитель. А наткнулся я на его ностальгический вечер с гитарой. Он исполнял произведение юности, настолько трудно воспринимаемое мною, что мне пришлось после третьего номера уйти. Однако это негативное впечатление вполне было восполнено, когда я читал его стихотворения, такие глубокие, такие простые. Он был чужд сентиментализма, чужд какого-то сюсюканья, но его душа, несомненно, увидела Господа, и Господь принял ее. Поэтому в день его кончины я... Может быть, мы на этом и закончим. Посвящу этому любимому тысячами людьми артисту, написал следующее. «Лицо простое тысяч таких, неведомых Дюма и Скотту, себя не зринув в бездну золы лих, поднялся молнией на коду, когда коснулась благодать Христа его души во мраке ночи. На Божий глаз, ответив сразу «да», пал ниц перед любовью отчей, сказав «прости» с решимостью Петра, средь суеты, тоски и хлама увидел вдруг в сиянии с утра окошко приходского храма. Фанаты, к удивлению своему, допетрили, здесь все серьезно. Мамонов жизнь свою перевернул, Мамону вниз дух к небу, просто есть правда на земле, как есть она и выше, на заре вечерней. Душа Петра туда вчера ушла, звездой поднявшейся из терней».
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, мы сегодня говорили о книге «Душа с душою говорит» отца Артемия Владимирова, нашего сегодняшнего гостя. Презентация этой книги и творческий вечер пройдут 21 февраля в 6:30 в зале «Космоса». Ищите информацию в интернете. Я просто на всякий случай в конце скажу, еще просто назову те имена, которые еще есть в книге, которых мы не успели поговорить, но просто хочется, чтобы они прозвучали. Это Александр Дюма, это и Чехов, это и Тютчев, и Белла Ахмадулина, и Анна Ахматова, Сергей Есенин, Ольга Бергольц, и Заболоцкий, Галич, новелла Матвеева, Белла Ахмадулина, из наших сегодняшних современников, и Олеся Николаева вы упомянули, Светлана Кекова, Алексей Шмелев, который тоже был у нас в программе, и вот читателем, почитателем стихов которого я искренним являюсь. В общем, обещает быть интересным вечер, и книга дает очень широкий материал для погружения, для такого настоящего разговора, потому что и вы, как пастырь, можете общаться с этими поэтами через свою поэзию, а мы, как читатели, можем общаться с вами, как с пастырем, и с ними через ваше слово. Спасибо огромное.
Я благодарю вас за гостеприимство, и всякий раз уходишь с радиостанции «Вера» с верой, любовью и надеждой.
Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, педагог, член Союза писателей России, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».